литературное чтение на Радио России.
Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть четвертая. На визитных карточках стояла Борис Константинович Пронин, доктор эстетики. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку, вы не успевали прочитать этот громкий титул. Доктор эстетики, веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятия и несколько сочных поцелуев, куда попало, были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного. Пронин всем говорил «ты». «Здравствуй!» — обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в бродячую собаку. «Чего тебя не видно? Как живешь? Иди скорей! Наши!» — широкий жест в пространство. «Все там!» Ошеломленный или польщенный посетитель, адвокат или инженер, впервые попавший в петербургское художественное общество, как «бродячая собака» официально называлась, беспокойно озирается. Он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого, но Пронин уже далеко. Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос была безнадежна. «Понимаешь, знаешь, клянусь, гениально, невероятно, 3 дня, Мейерхольд, градоначальник, Ида Рубинштейн, Смета, Судейкин, гениально, как горох летел из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз». Гениальное дело, конечно, не выходило. Из-за пустяка, понятно, Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально, невероятно, изумительно. Рихард Штраус. И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек, или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина. Машина, впрочем, работала не совсем пустую. Какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. Что-то, в конце концов, получалось или наворачивалось, как Пронин выражался. Так навернулись по очереди дом интермедии, потом бродячая собака, наконец, привал комедиантов. Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии своей и чужой на них убито. Пронин хлопотал над устройством привала комедиантов. Машина работала вовсю, рабочие требовали денег, а денег не было. Какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права. Вода бежала со всех стен и из только что устроенных каминов, что было хуже, так как без каминов как же было сушить стены? Воду откачивали насосами. Вместо подмокших поленьев накладывались новые, вода из мойки, на углу которой привал помещался, их вновь заливало. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод, в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанной сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра, это завтра тянулось уже 6 месяцев, они получат деньги. Сам хватался за насос, сам подливал керосину в нежелающие гореть дрова. Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения. «Это», — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату со стенами в бурых подтеках и кашей из звездки и грязи вместо пола, — «венецианский зал. Его устроит мэтр Судейкин, черный с золотом. Там будет эстрада, никаких хамских стульев, бархатные скамьи без спинок. Так ведь будет неудобно? Удивительно! Сильно неудобно. Скамейка-то низкая и покатая, венецианская. Но ничего, свои будут сидеть сзади на стульях, а это специально для буржуев десятирублевые места. А здесь монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев, изумительно распишет. Вот смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже. На стене уныло торчит газовый бег. По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении. Специально проводили, горделиво щелкает по нему Пронин. В 700 рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать. А здесь что? Пронин еще сам не решил, что будет здесь между бистро и Венецией, но не хочет показывать этого. Здесь так уголок. Бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван, а эта комната напоминает купальню. Купальню? Пронин прищуривается. Купальню? Гениально! Изумительно! Именно здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн, напустим воды, ее-то хватит. Разноцветные стены, стекла в бассейне плавает. Лебедь, свет сверху, ну, свет сверху мудрено устроить. Ничуть, проломим потолок. Это 6 этажей проломаете. Что ж такого? Сниму все квартиры и проломаю. Впрочем, кажется, я того фантазирую. Борис Константинович, вбегает мальчишка-обойщик с озабоченно восторженным лицом. Вода! Ай, черт! И с таким же озабоченно восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в венецианский зал, откуда слышно глухое плескание, заливающей пол воды. Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться динамитно-подрывной работой на углу мойки и Марцевого поля. Собака была частью его души. Если не всей душой. Дела шли хорошо, то есть домовладелец, мягкий человек, покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь покуда в виде процентов правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием друга бродячей собачки. Ресторатор-итальянец Франческо Танни тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик до тех пор полупустой стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях, больше обедали в кредит. У этого Франческо Танни часто устраивались импровизированные пиры. Так однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Их надо отпраздновать. Но поздно уже звонить в телефон и рассылать записки. Пронин сделал так. Он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. Назначенный час в маленьком и тесном помещении Франчески набилось человек 60, желавших чествовать дорогого именинника. Сдвинули столы, пошли в дело и кисловатое каберне, и мутноватое шабли, не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну и кьянти, конечно. Пил именинник, пили его друзья, пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, все съедено, все выпито, ресторан пора закрывать, Пронину подают счет. неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает. Это что такое? Счет-то, Борис Константинович. А это, палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица выбирает место, чтобы сесть, тычет в сумму счета. 200 рублей. Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице именинника. Он минуту молчит, потом патетически восклицает. Хамы! Кто же будет платить? Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты собаки с соломенными табуретками и люстрой из обруча на венецианские залы и средневековые часовни привала внушила ему Вера Александровна. Портрет Веры Александровны, Верочки из привала, должен был бы нарисовать Сомов, никто другой. Сомов, как бы холодно ни улыбнулись, читая это строгие блюстители художественных мод, Сомов — удивительнейший портретист своей эпохи, трагически упоительного заката императорского Петербурга. Я так представляю это... Ненарисованное полотно, черные волосы, полчаса назад тщательно завитые, удалькро, уже слегка растрепаны, сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, только что не видна грудь, лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки, пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощно и неловко, прижаты к груди со стороны сердца, во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность и старомодное что-то. Складки парижского платья ложатся на кринолин, крупная завивка напоминает парик. Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство. Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится, его чествовали, и тоже, как водится, чествование вышло бестолковое и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно, но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, все это почувствовали и устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн, несколько патетических речей, обращенных к дорогому учителю под стук ножей и гавканье, не стало. Ни с сего «Ура!» с дальнего конца стола, где успела напиться малое литературное братье, сервис малого ярославца с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок, не особенно важного вина, словом, лучше бы его не было, этого банкета. Почти всех присутствующих я, понятно, знал. В лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурна и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались. «Борис, кто эта дама?» Вездесущий доктор эстетики пожал плечами. «Не знаю». И никто не знает, сама приехала, сама села рядом с Верхарном и глубокомысленно добавил, может быть, это жена его или племянница. Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы, по крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость, Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее, а вот любовница собаки. Он желал сказать «хозяйка бродячей собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого доктора эстетики. Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания. Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсоновская Ундина. При каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям. Только бы власть над людьми, власть над душами или, ну, как у исправника или царя, ах, всякую. Мне бы сначала хоть чуточку власти, даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться. Вам бы в Мексику. Там это можно, женщину губернатора выбирают. Но она не слушает. «Власть», — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово. «Власть над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать над кем-нибудь значит унижать его. Унижать его, возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает». Она смеется. «Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала, у Бальзака прочла, или, может быть, у Гейсманса». И таинственно, точно секрет сообщает: «Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег». «Все хотят», — отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом. Она топает ногой: «Перестаньте! Разве я так хочу? И знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве? Лукреция Борджа? Нет, Тереза Эмпер. И каблуком молоточа паркет. Слаще всего издеваться над людьми». Выйдя замуж за Пронина и став хозяйкой собаки, Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в бродячей собаке. И, конечно, на третий месяц заскучала. Как было не заскучать? Собака был маленький подвал, устроенный на медные гроши, 25-рублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось 40 человек. Нельзя было повернуться, если приходило 60. Программы не было, Пронин устраивал все на авось. Федя, то есть Шаляпин, обещал прийти и спеть. Если же Шаляпин не придет, то заставим Мишку, дворняжку Пронина, танцевать кадриль. Вообще наворотим чего-нибудь. В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки. Прислуги не было. За едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были по большей части свои люди. Поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе, и менять они его не хотели. Словом, в собаке Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание друга бродячей собаки, и поскучав слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, она, по выражению Пронина, решила скрутить шею собачке. На Марсовом поле был снят огромный подвал. Не для того, чтобы возродить собаку, чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего грандиозного и небывалого. Квартира была тоже огромная, с сожженными окнами необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше в квартире Леонида Андреева печи топились день и ночь. Все было в коврах и портьерах. И все-таки дыхание вылетало изо ртов струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер. Часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков. С утра до вечера на парадной черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая, Румяная и накрашенная сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая, не знаю уж о чем, о будущем привале комедиантов, так называлось новое кабаре, или о власти над душами. От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя, впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяло. «Как, Вера Александровна, вам и здесь скучно?» «Очень. И тесно?» «Да. Что же будете еще перестраиваться и расширяться? Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...» Она машет рукой. «Не знаю, может, и не буду перестраиваться. Или оставлю все Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь». И высоко поднимая нарисованные брови, «Надоело. Скучно». Внешность привала была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами превратился действительно в какое-то волшебное царство. Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу. Бистро оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева. Смежная зала была декорирована Яковлевым, старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей — лесенки, уголки, таинственные коридоры. Все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна в шелках и бриллиантах торжествующе встречала гостей. «Ну, каково?» Пронин сиял, наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса привала, объясняя что-нибудь особенно горячо, он по старой привычке хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть, но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена, бывшее в собаке вполне естественным здесь было бы неприличным. Улыбается Корсавина, танцует свою очаровательную полечку прелестная Судейкина, переливаются черно-красно-золотые стены, музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стакана. Вдруг композитор Цибульский, обрюзгший пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках.
«Прошу слова. За упокой собачки, господа, начинает он коснеющим языком. Жаль покойницу Борис. Борис, зачем ты огород городил, зачем позвал сюда?» Кивок на смокинге первых рядов. «Всех этих фармацевтов, всю эту су...»
В общем, получался какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось, публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на евреев в судейкиных костюмах. Ну что же, раз приходят и пьют шампанское, и я вспоминал, больше всего я хочу денег, но вдруг... И привалы верхней квартиры, и все фаянсы Остинской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что привал не только не окупается, приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались. Через неделю он пойдет с молотка. «Как же так?» — спрашивал я. Вера Александровна устало поднимала брови. «Так. Не знаю, не хватило денег. Я подписывала векселя, но через несколько дней она встретила меня веселая. Нашелся новый меценат. На время привал закроется для ремонта, для подготовки программы. Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой, странно белой руке старинный нож, только что прислал. Посланный антикваром. Лукреция Борджиа, пошутил я, она засмеялась. «А, вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция, Тереза». Привал не был закрыт. Он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром камина, вступила в свои права, позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей. Рояль отсырел, занавес оборвался. Однажды вот теперь лопнули какие-то трубы, и вода из мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила. И все стоит в привале невыкоченной вода. Вы знаете, вы бывали. Неужели никогда?
Главу из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.